эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Подошло время нашего некруглого стола, и сегодня мы обсуждаем проблему, связанную с кавказской молодежью, уехавшую и уезжающую на войну в Сирию и Ирак. В основном это молодые люди из Панкиси, Дагестана, Чеченской республики и молодежь из числа получивших убежище в европейских странах. На днях мы получили известие, что в Сирии погиб очередной уроженец Грузии, 31-летний Леван Тахасашвили. По сообщениям, он, его беременная супруга и трое детей погибли под бомбами. Леван Тахасашвили с семьей 2 года проживал в Сирии. О гибели семьи соотечественника сообщили жители села Дуиси Панкисского ущелья. И гости нашего некруглого стола – Гела Васадзе из Тбилиси, грузинский политолог, и эксперт по Кавказу из Парижа Майрбек Вачигаев. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня к господину Васадзе. Почему жители Панкиси уезжают в Ирак и Сирию, еще и с семьями в придачу?
Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое Панкиси. Панкиси – это затерянное в горах ущелье, где-то в 100 километрах от столицы Грузии, где живет около 10 тысяч человек. Абсолютное отсутствие современной инфраструктуры и, что самое главное, отсутствие социальных лифтов для молодежи. То есть фактически те, кто там родился, фактически или обречены жить все время вот в этом микросообществе, которое само по себе очень интересно, несомненно, но ни о каком росте, ни о каком получении достойного образования и так далее тут речи быть не может. Хотя, кстати, панкистские чеченцы, то есть кистинцы, как мы их называем, они грузиноязычные, они прекрасно говорят на грузинском. Но, к сожалению, вот и уровень образования, и уровень общей инфраструктуры не дает возможности для социальных лифтов. И в это время появляются люди, которые начинают вербовать в новую, скажем так, реальность. И в этой новой реальности мы видим, что у некоторых из них просто взлет получился по социальному лифту. Тот же погибший полевой командир исламского государства Тархан Батирашвили получил всемирную известность. Печальную эту всемирную известность, но тем не менее. И, естественно, для многих молодых людей из Панкиси его пример и пример еще десятков таких же, как он. Опять-таки говорю, это микросообщество, и там очень быстро, не только по интернету или по каким-нибудь другим средствам связи, но и по своим каналам социальным распространяется информация. Ну, своеобразный пример для подражания, пример того, как можно подняться, будучи рожденным в Панкисском ущелье.
У меня тот же вопрос к господину Вачигаеву. Чем кавказской молодежи и той, что выросла в Европе, интересна война в Сирии и Ираке?
Нужно первым делом все-таки разделить то, что было в начале этого конфликта в Сирии, этой войны, этой трагедии сирийского народа, и то, что происходит сегодня. Если в начале это все-таки было организованное сопротивление той власти, которая угнетала большинство населения суннитское, то люди решили, сходили с того, что это их обязанность помогать им против власти, то есть против режима Башара Асада. Многие были воодушевлены возможностью реализовать себя на военном поприще, вот, применить свои силы, показать, что вот не только в Чечне во время Чеченской войны, но сейчас вот мы, молодежь, которая здесь в Европе обитает, тоже можем показать себя, проявить себя. И они были все-таки, во-первых, это не наемники, потому что никто из них не получал деньги, а наоборот, они шли своими деньгами. Но это были добровольцы, которые в итоге стали оплотом именно вот радикального течения, которое впоследствии здесь утвердилось в этом регионе.
Господин Васадзе, вы видите проблему в том, что грузинские власти как-то самоизолировались от такого, получается, государства в государстве или анклав, как его назовем, Панкиси и его жителей? Вы видите какие-то шаги или программу грузинских властей, которые вот уже обратили бы внимание на уже большую проблему?
К сожалению, я не вижу никаких шагов со стороны грузинской власти, но я скажу так, что это проблема не только грузинских властей, но и тех авторитетных людей, которые живут в Панкисском ущелье. Ведь смотрите, речь идет о том, что на протяжении веков эти люди жили в Грузии, и они органично вписывались в состав Грузии. Всегда говорим о том, что у нас в Грузии нет никакого мультикультурализма, это модное слово, которое сейчас употребляется в Европе, а есть вековые традиции проживания христианского и мусульманского населения, проживания различных этнических групп в абсолютной гармонии и взаимообогащении. Но за последние годы, особенно с периода обретения независимости, остальная часть Грузии сделала достаточно серьезный и технологический, и социальный рывок. К сожалению, это не затронуло Панкисское ущелье. Я понимаю, что регион далекий, там мало избирателей, говорят, 110 тысяч всего человек. Понятно, что это горы и так далее. До многих районов, населенных там этническими грузинами, тоже не дошли руки. Но вот в данном случае, я думаю, что, конечно, властям Грузии необходимо поставить Панкиси в приоритет в плане социально-экономического и особенно инфраструктурного развития. А что касается тех людей авторитетных, которые, несомненно, есть в Панкисском ущелье, им тоже необходимо более, скажем так, активно продвигать интересы своего вот этого микросообщества в стране. В том числе апелляции к центральной власти Грузии, к региональной власти и так далее. Потому что вот это положение, которое существует, оно ненормально.
Я хотел бы тоже дополнить тому, что сказал уважаемый Гела. На самом деле, да, это очень красивый уголок Грузии. В буквальном смысле один из красивых уголков Грузии. Это ущелье просто невероятное. В 2012 году, когда я первый раз посетил Панкиси, первая достопримечательность, которую мне показали в этом селе, в этом ущелье, это был стоматологический кабинет. То есть настолько они считали, что появление этого стоматологического кабинета, настолько они продвинулись вперед в этом отношении. Представляете, до 2012 года не было даже этого. То есть в этом селе, кроме мечети, как такого, больше ничего не было. Не только в этом селе, в этом ущелье. Эти люди варились, в общем-то, в этой котловине сами по себе веками, и грузинская власть порой даже забывает о них.
Мы еще вернемся к вопросу решения проблемы. Сейчас мы продолжим тему. Господин Вачагаев, а могли бы быть причастны или способствовать отъезду недовольной кавказской молодежи, в том числе из Панкиси в Ирак и Сирию, российские власти, так сказать, такой контролируемый отток и тем самым ослабить силы сопротивления на Северном Кавказе?
Отток из региона Северного Кавказа я еще мог бы согласиться отчасти, в том смысле, что они не препятствовали. Например, был какой-то период 2014-2015, когда, в общем-то, было видно, что любой, кто желает выехать, они, в общем-то, разрешали, закрывали глаза, хотя все они были в розыске, всех их, почти всех их разыскивала полиция, но, тем не менее, такой свободный выход, выезд был. Но чтобы Россия потворствовала, чтобы из Панкиси уехала, конечно, этого не было. Во-первых, мы говорим всего лишь о несколько десятков людей, которые уехали из Панкиси. МВД Грузии дает цифру только 50 человек. Может быть, там есть неучтенные еще больше, но вот эти из 50 человек 27 уже погибло. То есть речь идет о единицах. То есть это не тот, скажем так, не тот регион, в котором Россия должна была бы болеть голова и пытаться там создать какую-то неразбериху во вред Грузии. В данной ситуации я согласен с тем, что говорил Гела, то, что люди, в общем-то, увидели, что, уехав из Панкиси, они могут чего-то добиться, то, чего добился Умар Шишани. То есть стать вторым лицом, он был первым в армии ИГИЛа, то есть показать себя, проявить себя.
У меня снова вопрос к господину Васадзе. Эта проблема существует, но зачем вести семью на войну, а не вглубь Грузии, в тот же Тбилиси, Батуми, сколько там мест красивых, хороших, благополучных, ну, чтобы обеспечить семью так, лучшим будущим?
Тут дело ведь не только в обеспечить семью, ведь те, кто уехали, вот Гумилев называл их людьми длинной воли, пассионариями. То есть пассионарии в данном случае, они же не ищут только и исключительно материального благополучия. Здесь идет и о каком-то самоутверждении, самопризнании. Потом в религиозный аспект не будем забывать. Ведь они едут туда, согласно своим религиозным убеждениям, защищать своих братьев по вере. И то есть это фактически тот самый малый джихад, который должен быть осуществлен. Поэтому говорить о том, что те, которые уехали из Панкиского ущелья, уехали оттуда исключительно по материальным причинам, я думаю, было бы неверно и неправильно. То есть тут целый комплекс. И опять-таки, главное, другое дело, что их пассиональность. И вот тут, скажем так, эта задача как властей Грузии, так и представителей власти или просто авторитетных людей в ущелье, вот эта пассиональность, она могла бы использована на благо и на расцвет того же Панкиского ущелья. Действительно, я с моим рыбком абсолютно согласен, что это красивейшее место. И, кстати, многим это может показаться даже дико, но сейчас в Грузии очень сильно развивается туризм. Почему бы там его не развивать? Там созданы все условия и так далее. Понятно, что сейчас существует такой, вы знаете, отверженный, даже не регион, это вот какая-то отверженная точка на территории Грузии. Так, может быть, есть смысл сделать наоборот это место самым процветающим и показать, что вот такое возможно.
Господин Вачага, согласны ли вы с тем, что главной движущей силой является религиозный мотив?
Наверное, все-таки нужно согласиться, что побудительным моментом все-таки для них первым делом это является именно ислам, религия. Просто так никто туда не едет. То есть здесь ориентироваться на то, что якобы они были одержимы романтизмом, в общем-то, не приходится. Конечно, это были мусульмане, которые исходили из того, что они обязаны помочь именно угнетаемым. То есть в данной ситуации я считаю, что они были одержимы не столько радикальными течениями первоначально, мы говорим о том, когда они начинали, сколько именно исламское содружество, союзничество и оказание помощи. То есть после Чечни, когда после конфликта, который для них закончился неутешительно, они хотели показать, что они, в общем-то, могут что-то сделать заново. То есть и показать они это могли в Сирии. Во-первых, там был Башар Асад, союзник Путина, значит, уже можно навредить каким-то образом Путину. Ну и, во-вторых, показать самих себя, набраться опыта и так далее. Но уже здесь, в Сирии, конечно, даже от этого маленького, скажем, островка романтизма они избавились очень быстро. Все это перешло именно в исламскую идеологию, радикальное течение, которое здесь укреплялось и набирало силу по мере того, как оно добивалось успеха и разрасталось территориально в отношении других групп исламских.
Когда эти люди понимают, что это не война во имя справедливости, оценив обстановку, могут ли они повернуть вспять? Какие существуют возможности, чтобы выбраться, и существуют ли они вообще?
Есть, конечно. Мне приходилось брать интервью нескольких людей, которые после 2-3 месяцев уже поняли, что они попали не туда, о чем они думали и предполагали. После этого они, конечно же, предпринимают действия, и они возвращаются в Турцию, то есть нелегально. Они фактически убегают. Есть второй путь. Они переходят в другую группу. Например, если ИГИЛ — это все-таки террористическая организация, которая признана Организацией Объединенных Наций, Соединенными Штатами, всем миром, то они переходят в другие группы, которые не подконтрольны ИГИЛу и не являются частью террористических организаций. Такое тоже есть, но это тоже довольно-таки единичный случай, потому что как таковой перейти в другую группу, остаться живых, конечно, уже проблематично. И третий путь, он есть, и он очень редкий, но были сигналы о том, что они обращаются непосредственно к представителям гуманитарных организаций с просьбой помочь им переехать обратно в те страны, из которых они выехали, во Францию или Германию или Бельгию. То есть такие случаи тоже есть.
Как, например, Франция решает вопрос с пытающимися вернуться обратно людьми?
Никак, в том смысле, что она категорически против, чтобы эти люди вообще появлялись, но они не могут это остановить, и поэтому останавливают их на границе. Все молодые люди, представители мужского пола, направляющиеся в Турцию, в общем-то, берутся на учет, и если они задерживаются там больше 1 месяца, в общем-то, полиция может даже безапелляционно, например, был случай, когда человек поехал жениться, но не смог, там у него что-то не получилось, и он 1.5 месяца просидел в Стамбуле, тем не менее, полиция его задержала при въезде, и ему предъявили претензии, что он был именно в Сирии, хотя он не был в Сирии. Но, несмотря на это, он просидел почти несколько месяцев, пока не был суд. То есть полиция не верит каким-либо поводам, причинам, которые дают эти молодые люди, возвращающиеся обратно, и говорят, что они там, например, в Турции занимались бизнесом. Нет, этим они не согласны. То есть Франция категорически, очень жестко, в общем-то, решила взять под контроль и в первую очередь чеченцев, но я думаю, что, в общем-то, это касалось всех мусульман, которые покидают или возвращаются во Францию. То есть создана целая база. Министр внутренних дел Франции, например, вынужден был признать, что общее число, которое они знают на сегодняшний день, а это было где-то в начале года, по-моему, речь шла о 900 французов, то есть лиц, проживающих или родившихся, или принявших ислам, или из тех, кто приехал и получил статус беженца, вот эти 900 человек, которые числятся как французы, то есть они из Франции. Таким людям, в общем-то, кроме тюремного срока, ничего не грозит во Франции. Порядка от 5 до 7, в зависимости от того, принимали они участие, а доказать трудно, принимали они участие в военных действиях или нет, но тюремный срок обязательно порядке получается.
Господин Васадзе, а вам известен такой случай, когда житель Панкиси, допустим, передумал и обратился бы к правозащитникам или к грузинским властям, хотел бы вернуться?
Нет, мне, честно говоря, не известен. Возможно, такое было, но, по крайней мере, грузинских СМИ, из того, что я видел, это точно не освещалось. Я думаю, что все-таки, я опять-таки согласен с Эрбеком, что да, путь назад есть, но этот путь гораздо более сложный, гораздо более опасный, чем путь в саму Сирию в ИГИЛ.
То есть для властей это уже потенциально головная боль?
Знаете, я не уверен, что наши власти осознают эту головную боль, эту проблему. Ведь панкиси существует не первый год, проблема панкиси. И проблема панкиси не только в том, что там распространяются вот эти идеи радикального ислама, то, что оттуда вербуются боевики для ИГИЛ. Проблема панкиси в том, что там, кроме всего прочего, действует служба сопредельного нам государства и достаточно активно действует. То есть это вот такая болевая точка, даже не Грузии, а, скорее всего, общекавказская болевая точка. И не дай бог, кто-нибудь захочет ее воспользоваться.
Ну и у меня тогда следующий вопрос к вам опять, господин Васадзе. Какие шаги, на ваш взгляд, власти должны предпринять для того, чтобы, а, молодежь не хотела уезжать, и, б, помочь или дать шанс людям начать жизнь, новую жизнь?
Ну, так или иначе, я в общих чертах уже их озвучил. Это, конечно, развитие инфраструктуры, это повышение уровня образования. В общем и в целом в Грузии уже созданы условия для того, чтобы представители национальных меньшинств получили высшее образование в Тбилиси. Но проблема даже не в том, вот, например, с армянами и с азербайджанцами есть проблема языка, и поэтому программа 4+1, которая работает уже в течение 7 лет, она обеспечивает, в общем-то, это. Да тут проблема языка нет, тут проблема вообще общего уровня образования. Ведь смотрите, если стоматологическая клиника является какой-то достопримечательностью, то вы понимаете, приблизительно уровень развития вот этого конкретного места. И, конечно, очень важно развитие туризма, развитие каких-то, может быть, местных ремесел, сельского хозяйства для того, чтобы у людей была работа, для того, чтобы люди чувствовали себя достойно, люди не были вынуждены в поисках лучшей доли. И это, скажем так, может быть, это не главное, но это тоже очень важный побудительный мотив куда-либо ехать.
Кто должен сделать первый шаг? Грузинские власти или все-таки жители Панкиси? Может быть, им тоже надо выбрать своего представителя, послать в парламент?
Кстати, есть в Панкиси и люди, которые занимаются правозащитной деятельностью. К сожалению, их очень мало и очень, скажем так, их деятельность достаточно локальная. Но я абсолютно уверен, что это должно быть движение с двух сторон, потому что, ну, власти Грузии, конечно, должны понять, что Панкиси – это Грузия, и Панкисское ущелье сегодня – это проблема. Но это проблема для Грузии, и эту проблему необходимо решать. Но без инициативы со стороны авторитетных людей ущелья я слабо представляю, что там возможно что-либо. То есть должно быть движение встречное, иначе ничего не получится.
Спасибо вам большое. К сожалению, у нас время вышло. Я благодарю участников нашей беседы. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были эксперт по Кавказу из Парижа Майрбек Вачагаев и Гейла Васадзе из Тбилиси, грузинский политолог. С ними беседовала я, Амина Умарова.